Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Луки, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Марко Кралевич. Королевич Марко, народный герой, тоже был в свое время главой защитников народа. Оружие его было трех видов: бог, совет старших и палица. И множество раз народ вспоминал в песнях о Марко: «Встал пораньше королевич Марко, умылся и Богу молился». И спросил он постаревшую мать, и поднял он тяжелую палицу. Во-первых, Бог, потом мать, и только затем палица. Другими словами, сначала молитва, затем совет, и только потом сила. Следовательно, и для Марко палец была на последнем месте. Если бы народные защитники приняли физическую силу как первое и последнее оружие, как единственное оружие для защиты народа, то тем самым наказали бы сами себя и стали бы похожи на безумца, отворяющего палицей и те двери, которые можно открыть добрым словом. Молчание — золото, слово — серебро, а пустая болтовня — мекина, то есть другими словами, мысль есть золото, а мысль в движении — серебро. Хорошо, когда народные защитники молчат, если их молчание означает мысль и заботу о народе. Однако они не могут и не смеют молчать всегда. Но увидев, что мекина заполонила жизнь, должны пустить в ход свое серебро, чтобы оно зазвенело. Народ состоит не из одного поколения, но из многих поколений, прошлых, будущих и сегодняшнего. Сегодняшнее поколение служит связью между прошлым и будущим. Материалист этого не понимает и не видит. Он видит только современность. Поэтому материалисту не место в рядах народных защитников, а тем более он не должен быть вождем народа, ибо задача народных защитников — ограждать народ от материалистического мрака, а также спасать и самих материалистов от их недальновидности и эгоизма. Нечеловеческие страдания испытал и огромные жертвы принес народ наш за Отечество свое, за землю отцов своих. Но не только за землю. Отечество — это не только земля отцов, но и идеалы, и доблесть, и героизм, и святость, и обычаи, и святыни, и алтари, и народное творчество, и мощи, и могилы предков. Только так понятое Отечество может вдохновить людей на жертву во имя Родины. Одна земля вряд ли воодушевит кого-либо положить живот свой за нее. О труде пахаря известно, что люди занимаются им со времен Адама. Пахота — главное занятие нашего народа. Пахарь защищает воина от голода. Воин защищает пахаря от грабителей. Это взаимная народная защита. Священник благословляет народных защитников, ибо народ Божий, а Бог желает, чтобы народ жил и трудился в мире и согласии. Принимать, но не отдавать, есть нарушение нравственного закона людьми и порядка во всей вселенной, ибо вся жизнь основана на законе брать и отдавать. А когда вымогатели множатся, природа прекращает только давать. И тогда случаются и неурожаи, и саранча, и наводнения, и голод. Поэтому задача защитников народа состоит в защите его от вымогателей, нарушающих законы нравственности и вызывающих бунт природы, природных стихий против людей. Таким образом, народные защитники имеют почетную обязанность охранять нравственность людей, а посредством этого и порядок вселенской, ибо и то, и другое от Создателя.
слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Лишение очень помогает людям. Геронда, почему люди сегодня так страдают? Потому что они избегают труда. Комфорт – вот что приносит людям болезни и страдания. В нашу эпоху удобства отупили людей, а мягкотелость, изнеженность принесли множество болезней. Как раньше люди мучились, обмолачивая пшеницу? Какой же это был труд? Но ведь и хлебушек, какой же он был тогда сладкий? Разве можно было увидеть где-нибудь брошенный кусок хлеба? Видя упавший кусок хлеба, люди поднимали и целовали его. Те, кто пережил оккупацию, видят лишнюю краюху хлеба и бережно откладывают ее в сторонку. А остальные выбрасывают лишний хлеб, не понимают, какой ценой он достается. Хлеба не ценят, выбрасывают его на помойку целыми кусками. Бог дает людям свои благословения, но большинство людей не говорит за них даже «Слава тебе, Боже!». Сегодня все достается людям легко, без труда. Лишения очень помогают людям. Испытывая в чем-то недостаток, чего-то лишаясь, люди становятся способны познать цену того, чего у них не стало. А те, кто сознательно, с рассуждением и смирением лишают себя чего-то ради Христовой любви, испытывают духовную радость. Если кто-то, к примеру, скажет: «Такой-то человек болен, и поэтому сегодня я не буду пить воды. Ничего большего, Боже мой, я сделать не могу». Если человек совершит это, то Бог напоит его уже не водой, а сладким прохладительным напитком, божественным утешением. Люди, страдающие, испытывают чувство глубокой благодарности за самую пустяшную оказанную им помощь. А избалованное чадо богатых родителей ничем не бывает довольно, хотя бы мать с отцом исполняли и все его прихоти. Такой ребенок может иметь все и быть измученным, срываться, лезть на стенку. Тогда как некоторые несчастные ребятишки испытывают огромную признательность за малейшую помощь, которую им оказали. Если какой-нибудь добрый человек оплачивает им дорогу до Афона, то как же они благодарят и его, и Христа? А от многих богатых детей слышишь: «У нас все есть, почему у нас все есть?» Не испытывая нужды ни в чем, они хнычут вместо того, чтобы благодарить Бога и помогать беднякам. Это величайшая неблагодарность. У них нет недостатка ни в чем материальном, и поэтому они ощущают в себе пустоту. Родители дают детям все готовенькое, и из-за этого дети восстают против них, уходят из дома с одним рюкзаком за спиной и слоняются по миру. Родители дают им еще и деньги, чтобы они звонили домой и сообщали, что у них все в порядке, но тем наплевать на родительские просьбы. Потом родители начинают их искать. У одного парня было все, но ничто его не радовало. И вот для того, чтобы помаяться, он ушел из дома, ночевал в поездах, а ведь был из хорошей семьи. Тогда как если бы у него была какая-нибудь работа, и он зарабатывал свой хлеб в поте лица, то его труд имел бы смысл, а он сам был бы умиротворен и славословил Бога. Сегодня большинство людей не испытывает лишений. Любочестия у них нет именно поэтому. Если человек не трудится сам, то и труд других оценить не может. Найти себе работенку небе лежачего, зарабатывать деньги и после этого искать себе лишение, да какой в этом смысл? Вот шведы, которые на все, что нужно для жизни, получают пособие от государства и потому не трудятся. От безделья слоняются по дорогам. Весь их труд уходит на воздух. Они внутренне неспокойны, потому что сошли с духовных рельсов. Они бесцельно катятся по жизни, как катятся по дороге соскочившие с оси колеса, покуда не падают в пропасть. Множество удобств делает человека ни на что негодным. Сегодня люди стремятся к красоте и обольщаются красотой. Европейцам это на руку. Они все крутят и крутят своими отвертками, изготавливая что-нибудь новенькое, красивое, якобы более практичное, чтобы людям не нужно было даже шевелить руками. В прежние времена, работая старинными инструментами, люди и сами становились крепче. А после работы с нынешними механизмами и приспособлениями нужно прибегать к помощи физиотерапии, массажа. Подумать только, сейчас врачи занимаются массажем. Сегодня видишь, как у столяра свисает вот такое брюхо. А разве в прежние времена можно было увидеть пузатого столяра? Разве мог появиться живот у столяра, который целыми днями строгал дерево рубанком? Множество удобств, становясь чрезмерными, делают человека ни на что негодным. Человек превращается в бездельника. Он может перевернуть что-то рукой, но говорит: «Нет, лучше-ка я нажму на кнопочку, пусть оно перевернется само». Если человек привыкает к легкому, то потом ему хочется, чтобы все было легким. Нынешние люди хотят работать мало, а денег получать много. А если можно совсем не работать, то еще лучше. И в духовную жизнь тоже проник этот дух. Мы хотим освятиться без труда. И болезненными большинство людей стали как раз-то поэтому, из-за легкой жизни. Если начнется война, то как люди смогут ее перенести, будучи столь избалованными? Раньше люди были, по крайней мере, закаленными и могли выдержать трудности, даже дети. А сейчас сплошные витамины Б, С, Д, да лимузины, Мер, Се, Д. Без всего этого люди уже не могут жить. Взять какого-нибудь ослабленного ребенка. Ведь если он будет работать, то у него укрепятся мускулы. Многие родители приходят и просят меня помолиться о тех детях, говоря, что те парализованы. Но на самом деле у них не паралич, а просто какая-то слабость ног. Родители все кормят и кормят такого ребенка, а он все сидит и сидит. Но чем больше он сидит, тем больше атрофируются его ноги. А потом родители пересаживают ребенка в инвалидную коляску, а меня просят: «Помолись, мой ребенок парализован». Да кто на самом деле парализован, ребенок или родители? Я советую таким родителям кормить ребенка чем-нибудь легким, не уточняющим, заставлять его понемножку ходить. Постепенно такие дети сбавляют вес, их движения становятся все более и более естественными, а потом, глядишь, начинают и в футбол гонять. А действительно, парализованным детям которым нельзя помочь по-человечески, поможет Бог. Один мальчуган в коннице был очень непоседливым и подорвался на мине. Его ножка так скрючилась, что он не мог ее выпрямить. Однако это увечье более спокойным его не сделало. От живости он постоянно шевелил искалеченной ножкой. Сухожилия разработались, и нога стала здоровой. А потом он даже партизанил в отряде у Зерваса. И я, когда мою ногу скрутил ишиас, воспаление седалищного нерва, молился по четкам, потихоньку прохаживаясь, и нога окрепла. Часто движение приносит пользу. Если я заболеваю и через 2-3 дня болезни не проходит, так что я не могу и пошевелиться, то я прошу Бога: «Боже мой, помоги мне только маленечко подняться и сдвинуться с места, а там я уж как-нибудь сам пойду заготавливать дрова. Если я останусь лежать, то мне будет еще хуже. Поэтому я собираюсь с духом и, даже будучи простуженным, заставляю себя подняться и идти на заготовку дров. Укутываюсь поплотнее, потею, и выходит вся простуда. Можно подумать, будто я не знаю, что лежать в кровати спокойнее. Но я заставляю себя встать, и куда только все девается. Принимая народ, я заранее знаю, что от сидения на пне у меня занемеет все тело. Конечно, я могу постелить на пень какой-нибудь коврик, и тогда надо стелить и для других, а где я возьму столько ковриков? Поэтому ночью я в течение часа прохаживаюсь и молюсь по четкам. Потом я на какое-то время вытягиваю ноги, чтобы в них не застаивалась кровь. С этим у меня тоже проблемы. Если я оставлю себя в покое, то за мной будет нужен уход. Тогда как сейчас, наоборот, я служу людям. Вам это понятно? Поэтому пусть человек не радуется лежанию в постели. Пользы от этого нет. Геранда, а удобство, телесный покой вредны человеку в любом случае? Иногда они бывают нужны. Например, у тебя что-то болит. Ну что же, тогда сиди не на досках, а на чем-нибудь мягком. Но ведь на мягком это не значит на бархате. Подложи какую-нибудь простую тряпочку. Если же у тебя есть мужество, то не подкладывай ничего. Геранда, есть люди, о которых говорят: «Это старая кость». Да, есть такие люди. На Афоне, недалеко от моей Калиевы, живет один монах-киприот, старец Иосиф, родом из Карпасии, город на Кипре. Старцу 106 лет, а ухаживает за собой сам. Разве в миру такое сегодня встретишь? Некоторые нынешние пенсионеры не могут даже ходить. Их ноги ослабевают. Сами они от сидения заплывают жиром и становятся ни на что негодными. А если бы они были заняты каким-нибудь делом, то получали бы от этого огромную пользу. Как-то раз старца Иосифа забрали в монастырь Ватопед, все ему выстирали, самого вымыли, окружили заботой. А он им и говорит: «Я как только сюда приехал, заболел, и это все из-за вас. Везите меня обратно в мою Каливу умирать». Делать нечего, пришлось везти его обратно. Как-то пришел я его навестить. «Ну что, — говорю, — я слышал, что ты переселился в монастырь?» «Да, — отвечает, — было дело. Приехали на машине, забрали меня в ватопед, мыли, чистили, ухаживали, но я заболел и сказал им: везите меня назад. Не успел вернуться, как выздоровел. Сам уже не видит, но плетет четки. Однажды я передал ему немного вермишели, так он даже обиделся. Неужто за чахоточного больного меня принимает старец Паисий, что шлет мне вермишель? Представьте себе, ест фасоль, ревит, бобы. Такое здоровье, что только держись, как у молодого парня. Ходит, опираясь на две палки, и при этом умудряется собирать траву, которую варит и ест. Сеет на огороде лук. Для стирки одежды и мытья головы сам носит воду. А потом еще совершает богослужение. Сам читает псалтирь, совершает свое монашеское правило, молится Иисусовой молитвой. Нанял двух кровельщиков перекрыть крышу и с палками в руках полез по лестнице посмотреть, как они работают. «Спускайся вниз», — говорят ему мастера. «Ну уж нет», — отвечает, — «поднимусь, погляжу, как вы там кроете». Конечно, мучается он сильно, но знаете, какую он ощущает радость? Его сердце взмывает ввысь, как птица. Другие монахи тайком берут его одежду и стирают ее. Как-то я спросил его: «Что ты делаешь со своей одеждой?» «У меня, — говорит, — ее часто берут для стирки, тайком от меня. Но я и сам ее стираю, кладу в корыто, заливаю водой, а потом еще сверху клином по ней». Старец Иосиф имел в виду стиральный порошок клин. Через несколько дней отстирывается, как миленькая. Видишь, какое доверие Богу. У других есть все, чего не пожелает душа, но вместе с тем страх и тому подобное. А он от заботы заболел, но как только его оставили в покое, выздоровел. Легкая жизнь человеку не на пользу. Комфорт не для монаха. Удобства наносят пустыне бесчестие. Ты можешь быть избалованным прежней жизнью, однако если ты здоров, то тебе надо себя закалить, иначе ты не монах.
В завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Конкурсы королев красоты — современный обычай, унаследованный от древних латинских народов. По существу, это искусно прикрытая торговля белыми рабынями. Косово показало, что наша история совершается в высочайшей плоскости, но трагичной и труднодосягаемой границы небесного и земного, божьего и человеческого. Любая крайность — самообман. Она кажется кратчайшей дорогой, а на самом деле всегда возвращает людей к исходному пункту. Крайность — самый долгий путь к добру. Когда бы вы ни уклонились в одну столь любезную для вас крайность, другая вовсе нежеланная, заявит о своих претензиях. Трудясь, не думай только о прибытке, пользе и успехе. Чувство красоты и наслаждения, испытываемое искусным столяром при работе с деревом, и при обтесывании, и при строгании, и при шлифовании, и при сборке изделий, не поддается никакому денежному расчету. Нравственная красота, благообразие души и сердца, а также благородство натуры излучаются даже из самого неказистого человеческого лица. Красота — это не сатанинское искушение для людей, а одно из благ, даруемое им Богом. Следовательно, красота и телесная сила угодны и Богу, и людям. Священное Писание не придает особой значимости телесной красоте, как вообще ничему временному и тленному. Посему читающий Священное Писание должен быть достаточно внимателен и мудр, чтобы похвалу телесной красоте суметь приложить к духу и духовным ценностям. Несомненно, красота духовная придает некую изумительную привлекательность даже самому нескладному телу, равно как и гнусная душа коробит тело самое стройное и прекрасно сложенное. Святой апостол считает христиан новорожденными младенцами. Крещение — это новое рождение. С него для человека начинается отсчет новой жизни. Вы можете критиковать людей, отражающих нашу национальную жизнь, будь то в религии, политике, поэзии, науки или даже трудовой деятельности. Но не забывайте при этом, что лишь несколько лет отделяют вас от того времени, когда и вы станете представлять нашу нацию во всех этих сферах жизни и тоже, в свою очередь, послужите объектом критики для тех, кто сейчас читает по складам букварь в начальной школе и с почтением смотрит на вас, как на какую-то недосягаемую величину. Кроткие, дороги и Богу, и людям. Им подается и то, о чем они даже не просят. Наследуют они земные стяжания гордых и получают новую землю, то есть Царство Божие. Культура действительно сопряжена со страданием, и причем немалым, но приносит и радость. Радость изысканий, радость творчества, радость соревнования, радость созидания новых форм бытия и новых сочетаний природных задатков. Мы являемся свидетелями прогресса культуры. Нам предстоит победа культурная, при этом победа завтрашнего дня явится лучшим памятником победы дня вчерашнего. Давайте позаботимся о культуре техники, ведь техника — гордость нашей эпохи. И да будем еще прилежнее возделывать культуру души, ибо человеческая душа — величайшая драгоценность всех времен.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.